Андрей Алексеевич Еремин бросил вас. Писатель, член Союза Российских Писателей, Москва.
Ваше Пресвященство, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры. Вы знаете, что когда наступила перестройка, отец Александр сразу отправился с проповедью к молодежи. Он был первым священником, который выступил на радио с циклом передач для детей. Он был первым, кто стал читать лекции для студентов в институтах. Он был первым священником, пришедшим в московские школы. Но все это стало возможным только в конце 80-х годов. В течение 70 лет публичные выступления верующих людей перед детьми были совершенно невозможны. Сроки заключения за религиозную работу с молодежью были нешуточными. При советской власти обучение детей основам веры в нашем приходе проходило при соблюдении серьезной конспирации. Конечно, самые маленькие узнавали о Боге, о вере, прежде всего от своих родителей. Их катехизация происходила по мере взросления. Но подростки из недавно пришедших в наш приход семей нуждались уже в специальной катехизации. Для занятий с ними батюшка или его ученики собирали детей в какой-либо из приходских семей. Дети подбирались по возрасту, интересам, чтобы потом между ними могли возникнуть дружеские отношения. Более взрослая молодежь самостоятельно приезжала на богослужение и после службы встречалась с отцом Александром в его кабинете. Отец Александр старался приходивших креститься ребят и девушек объединять в общины для катехизации, как и взрослых. После крещения многие из них становились друзьями и составляли потом общины по изучению священного писания. Что же касается самых юных членов прихода, ученики отца Александра всегда старались сделать для них запоминающимися церковные праздники. Одни прихожане сочиняли сценарии к этим праздникам, другие писали музыку, третьи режиссировали постановки. Представления проводились у кого-то на квартире в праздничные дни, когда внимание властей к многолюдным встречам было ослаблено. И, конечно, дети из разных семей могли побыть вместе, поиграть друг с другом, когда их родители встречались для совместной молитвы или изучения Писания. Таким образом, создавалась среда общения, в которой их вера и вера их родителей не была чем-то необычным и отталкивающим. Понятно, что формы работы с детьми, с молодежью, в то время, когда за это наказывали тюрьмой, не могли быть достаточно разнообразными. Но формы работы могут меняться и должны меняться в зависимости от времени и контекста. Однако мотивы для работы с молодежью, которые заставляли отца Александра рисковать своей свободой, благополучием своей семьи, свободой своих учеников, еще долгое время будут для нас актуальны. Почему же этот мудрый, осторожный, далекий от политики человек считал все это необходимым? Прежде всего потому, что хотел уже среди молодых готовить ответственных членов церкви. Убеждение, что церковь обязана кого-то водить за руку и пасти, говорил Бог, свойственно тем, кто пришел к храму как потребитель и зритель. Духовно незрелый человек часто желает найти в церкви только заботливую мать, не чувствуя никакой ответственности перед ней. Мы знаем, что духовно зрелый, а значит и ответственный человек, это человек внутренне свободный, не потонувший в море собственных комплексов. Но разве такие люди составляют контингент наших приходов? Нет, они представители всего нашего больного общества. Больного страхом, завистью, ленью, алкоголизмом и так далее. И молодежь приходит именно из такой среды, из таких семей, из такой школы. Во многом она повторяет модели поведения родителей подавления. Но есть и отличия между психикой взрослых и молодых. Если взрослые чаще всего привыкли, адаптировались к существующему положению вещей, то для молодежи характерно неспровержение авторитетов и существующих ценностей. Душа молодого человека часто бунтует против приспособленчества, не различая добра и зла. Мы чаще всего замечаем только этот негативный компонент, который психологи связывают с реакцией эмансипации позиций. Но есть и другое. Молодые люди намного сильнее взрослых, нуждаются в свободе самовыражения и самореализации. Эта тяга к свободе была близка ему ощущению батюшки. Думаю, поэтому у него всегда было полное взаимопонимание с молодежью. Что же нужно молодому человеку, чтобы его тяга к самореализации не приобретала разрушительных оттенков? Чтобы это понять, надо разобраться в мотивах, которые двигают людьми, не спровергающими и бунтующими. Причин может быть много, но главный мотив – самоутверждение. Однако самоутверждаются те люди, которые глубоко внутри чувствуют себя ничтожными. Так уж получилось, такова наша история, что низкая самооценка характерна для большинства жителей нашей страны. Мы не можем прятаться от этой правды. Сегодня психологи понимают, что жажда уважения, человеческого достоинства – это фундаментальная потребность человека. Человек может развиваться духовно только, когда эта потребность удовлетворяется. А сатанинский характер советской идеологии прежде всего проявлялся в том, что она стремилась всех людей превратить в безликую массу отдельного человека в незначительную деталь государственной жизни. Отец Александр говорит, мнение, насаждаемое в Советском Союзе, что духовная и душевная жизнь вторична, а на первом месте стоят политические, социальные, экономические факторы, привело к тому, что общество отвергло человека как неповторимую личность и пришло к идее рабоподобного существа, воспитанию которого и способствовала советская школа. Вся система педагогики работала в этом направлении. И уже родители молодежи, которая была у отца Александра в приходе, прошли через такое воспитание. Они сами выросли в тоталитарной среде и детей воспитывали в том же духе, передавая им чувство ничтожности, забитости, коллективизма. Более того, люди, выросшие в безлюбовной, жестокой атмосфере, потом оказываются неспособными передать любовь своим детям. Подрастая, эти дети оказывались сначала в дошкольных учреждениях, а потом в школе, где попадали под тоталитарное воспитание в коллективистской среде. Отец Александр знал, что практически всем его молодым прихожанам, да разве им одним, не хватило в детстве ни уважения, ни любви. Пастырь отец Александр был противником любой системы, которая подавляет человека, любых методов, унижающих чувство собственного достоинства. Потому что закомплексованность – такое же препятствие для действия божественной благодати, как и гордыня. Каждый священник знает, какой преградой на пути спасения является человеческая гордыня. Но ведь гордыня произрастает именно на почве комплексов неполноценности. Гордыня есть бунт души, ощущающей себя ничтожным. Человек с пониженной самооценкой закрыт, замкнут о себе не меньше, чем человек гордый и самоуверенный. Он и себя не любит, и других полюбить не способен. Когда такие люди приходят в церковь, их религиозность носит глубоко невротический характер. Поэтому отец Александр всегда старался донести до молодых прихожан, что ничтожных, маленьких людей нет, что все мы одинаково и бесконечно дороги нашему Господу. В одной из проповедей он говорит, мы созданы, каждый из нас оберегает, каждый из нас дитя Божие, мы не можем быть ничтожными, мы об этом забыли, вот почему мы несчастны. Эти слова отца Александра напоминают такое обращение святого Макария Великого к ученикам. Познай свое благородство, а именно, что призван ты в царское достоинство, ты призван к сыноположению, к братству, к невесте Христу. Подобно святым отцам, отец Александр старался поднимать в людях это благородство через ощущение любви Христа, через понимание своего высокого христианского призвания. Он мог это делать, потому что сам был человеком свободным и благородным, сам был заражен любовью Христа. Да, настоящее чувство свободы бесценно, но оно не появляется в результате разрушительных действий. Свобода, говорил отец Александр, должна вырастать из духовной глубины человека. Только человек, наполненный светом Христа, ощущает настоящее чувство свободы. Только такой человек, считал отец Александр, сможет в любой проблемной ситуации, когда нет прескуранта действий, почувствовать, как надо себя вести. Только такой человек становится ответственным членом церкви, открытым другим людям, способным к любви и созиданию, а не к бунту и разрушению. Теперь я хотел бы напомнить, что отец Александр был не теоретиком, а практиком строительства церкви. Он понимал, что мало убеждать молодых людей жить наполненной достойной жизнью. Важно было организовать эту жизнь, чтобы она способствовала настоящему взрослению. Но что такое взросление, по мысли отца Александра? Это прежде всего преодоление эгоцентризма, свойственного каждой инфантильной душе. Я помню беседу, в которой отец Александр сокрушался по поводу снобизма, с которым церковные интеллигенты в те годы относились к повести Гайдара, Тимура и его команды. Он говорил, что это, казалось бы, вовсе не христианское начинание, ему как вилка в глаза. Потому что люди, стоящие вне церкви, идут по настоящему христианскому пути, в то время, когда христиане часто проявляют равнодушие чисто бытовым проблемам других людей, посвящая себя исключительно духовному наставлению. Поэтому отец Александр считал важным, чтобы его прихожане, в частности молодые люди, замечали нужды своих друзей, вообще людей вокруг себя, и учились, преодолевая эгоизм и лень, идти им на помощь. При всей своей фантастической занятости отец Александр был в курсе проблем всех своих прихожан. Если не мог помочь сам, посылал одних своих духовных детей на помощь другим. Он говорил, что уважение к себе и к ближним возрастает тогда, когда мы начинаем делиться данными нам от Бога дарами, своим свободным временем, своим душевным теплом. Передача даров от одного к другому, настоящая забота друг о друге делает людей более открытыми, способствует преодолению эгоизма, расширяет сердце. Более того, с точки зрения отца Александра, взаимодействие и взаимодополнение – это важнейшее условие для выживания людей на земле. Но какое это имеет отношение к спасению, спросит некоторые? С точки зрения отца Александра – самое прямое. Потому что выход из эгоизма делает душу открытой к принятию божественной благодати. Другой данным Богу естественный путь просто души отец Александр видел в человеческой любви. Тема любви всегда была и будет интересна молодежи. Ей были посвящены несколько бесед с юношами прихода, записанные на пленке, а также интервью, снятое для фильма «Калики любить». Почему он, православный пастырь, такое внимание уделял, казалось бы, весьма земным вещам, простой человеческой любви? Прежде всего потому, что настоящая любовь ведет человека к взрослению, в том смысле, что способствует преодолению инфантилизма, эгоцентризма. Но также и потому, что почувствовать любовь Бога, считал он, намного легче тому, кто знает, что такое быть любимым другим человеком. Отец Александр всегда мотивировал своих молодых прихожан к высокому полету духа, и потому такое внимание уделял творческому развитию человека. Высокие устремления, творческое вдохновение помогают справиться с пошлостью и банальностью, прекращают суетность мысли, строят настоящее основание жизни. Один известный психолог, общавшийся много с отцом Александром, потом написал в своей книге: «Аэродром строится полетом». Это вполне в духе нашего мальчика. Отец Александр, вкладывая свои силы в работу с молодежью, готовил ее строить лучший, понимающий мир, мир, наполненный уважением людей друг к другу и любовью Христа. Мы знаем, что настоящая педагогика построена не на передаче информации, а на заражении одной личности другой. Чем же заражал людей отец Александр? Прежде всего своей верой, чувством сопричастности Христу, которому он посвятил свою жизнь. Вся его гармоничная личность свидетельствовала о подлинности его веры. Один великий человек сказал: наставниками молодежи должны быть не религиозные теоретики, а люди верой и святостью, умеющие убедительно показать свою веру, внушить молодежи доверие к ее истине. Отец Александр полностью соответствует такому идеалу наставника. Спасибо.